Читаем икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем наш цикл бесед о православной иконе. Как всегда, ведущая этого цикла – петербургский искусствовед, специалист по иконе, кандидат культурологии Оксана Витальевна Губарева. Здравствуйте, Оксана Витальевна.
Здравствуйте.
Как мы и обещали вам в прошлый раз, мы сегодня будем говорить о иконе Крещения Господня. Ну, само событие всем православным христианам понятно, оно непосредственно описано в Евангелии, именно на основании этого евангельского описания, очевидно, и все иконы построены. Ну, можно сказать, может быть, два слова о том, зачем нужно было это крещение. Это вопрос, который обычно возникает у всех людей, и возник прежде всего Иоанна Предтеча, как мы помним из Евангелия. «Зачем тебе креститься? Мне должно креститься от тебя», — говорит он Спасителю. И вот действительно людям многим и непонятно. Ну вот, во-первых, Христос отвечает, что он таким образом должен исполнить всякую правду, то есть как член еврейского народа он совершает то, что подобает совершить всякому человеку по совести этого народа. Народу это нужно было, потому что народ был не безгрешен. И более того, собственно, проповедь Иоанна Предтечи и свидетельствовала о том, что народ стал языческим, потому что само вот это омовение в водах, оно совершалось над теми, кто из язычников хотел вступить в народ Божий. И его призыв к иудеям креститься, он был связан именно с этим, что вы так далеко уже ушли от истинного богопочитания и от жизни в соответствии с заповедями Господними, что вы язычники, и вам нужно креститься. Вот это и вызывало главное возмущение и поношение книжников и фарисеев. Все это, в конце концов, вылилось в то, что Иоанна Крестителя казнили. А вот Христу-то точно не надо было этого делать. Тем не менее, он это совершает. И вот объяснение в основном заключается в том, что он совершает не для того, чтобы омыть свои грехи, которых нет, а для того, чтобы взять на себя те грехи, которые еврейский народ в этой самой реке под руководством Иоанна Предтечи и омывал. И вот эта река, наполненная, так сказать, человеческим грехом, она очищается. Вот в самом чине крещения там как раз есть такие слова, что «ты, убо человека, любче царю, приди и ныне наитим святого твоего духа, освети воду сию». То есть вот он погружается для того, чтобы осветить и очистить эти воды и взять на себя грех мира, как говорит Иоанн Предтеча. Вот грядет тот, который берет на себя грехи мира. Ну, это все вот то, что мы вычитываем в Евангелии и в комментариях, известных к Евангелию. Но вот дальше, Оксана Витальевна, как это находит отражение все в иконографии?
В иконах, конечно, кроме буквального следования за Евангелием и изображения того, что есть в Евангелии, сам сюжет обычно осмысляется гораздо шире, потому что иконописец, он уже знает и все святоотеческое предание, которое связано с этим, какие-то истолкования разные, и что было дальше, после этого крещения и так далее. И то есть как бы вот эту вот всю панораму, какое-то богословие, внутри которого находится вот это крещение, угу, да, он как бы старается включить в свою икону. Ну и за основу для нашего разговора мы возьмем икону, которая находится сейчас в Русском музее, круга Андрея Рублева, из иконостаса Успенского собора во Владимире, где изображено крещение Господне. И вот когда мы смотрим на эту икону, что на ней изображено? Во-первых, мы видим, что Иисус Христос не внутри реки, а как бы стоит перед нею, не погруженным в воду.
Угу.
Во-вторых, икона этой рекой разделена на две части. Два берега есть у этой реки. На одном берегу стоит человек, Иоанн Креститель, а на другом берегу стоят ангелы. и они между собой никак не соединяются. И Иоанн Предтеча стоит выше ангелов и выше, чем Иисус Христос. Вот это первое, что обращает внимание, вот положение Иоанна Крестителя.
Угу. И по размеру тоже.
Да, вот, и по размеру.
Когда мы говорили, что более значительные фигуры изображаются крупнее, но здесь, может быть, Христос немножечко и покрупнее, если уж так совсем поставить, но довольно незначительно.
Да,
практически
да,
они
да,
одного роста, с Иоанном Предтечей.
Да, да. И в этом, конечно, есть свой такой очень важный смысл о том, что, во-первых, Господь принял на себя человеческую, а не ангельскую природу. Таким образом, человек оказался возвышенным, да, относительно, и человеческая природа относительно ангела. Во-вторых, Господь умолился. И вот этот образ умоления его, о том, что он принимает крещение от человека, это тоже изображается в данной иконографии. Кроме того, то, что ангелы и человек, Иоанн Предтеча, находятся по разные стороны реки, это говорит о том, что они разделены еще. Ангельский и человеческий мир разделен. И соединяется он только во Христе Иисусе, который вот в центре между ними находится. Но искупления еще не было, соединение еще не произошло. Они все равно стоят по разные стороны. Часто очень задают вопросы по поводу двух символических фигур у ног Иисуса Христа.
В водах, да?
В водах, да, какие-то фигуры. Да. Эти фигуры нам достались в нашей иконописи от античности. На иконе мы видим две фигуры, которые олицетворяют собой море и реку Иордан. Это именно олицетворение, потому что вот такая же фигура речи, как олицетворение, присутствует и в богослужебной литературе, в Священном Писании. Это слова Псалма «Море, види, побежи, и Иордан, обратися вспять», которые взяты в прокимен службы.
Ну, то есть прокимен, это и есть прокимен.
Прокимен службы.
Я так понимаю, что в основном материал для иконы, он берется либо из Священного Писания непосредственно, либо из текста служб, который в себя абсорбирует, так сказать, предание. Ну, в предании есть много чего, да, святоотеческие комментарии разные, и очень часто они могут противоречить друг другу. Но церковное предание избирает нечто все-таки абсолютно бесспорное, некоторый консенсус, именно в богослужебный текст. Потому что то, что вошло в богослужебный текст, это всегда считалось так, это вошло в сознание церкви. Особенно раньше, когда люди ничего, кроме богослужения, воспринимая его на слух, вообще не слышали, запоминалось то, что в богослужении. И поэтому составление богослужебных текстов была в высшей степени ответственная задача. Вот. И к ней подходили крайне скрупулезно, придирчиво, и ни в коем случае, да, не могло попасть ничего там еретического или такого апокрифически непризнанного и так далее. И иконописец прежде всего черпает именно оттуда, если не впрямую из Священного Писания, да?
Да, да, да. Ну, кроме вот этих вот, вернемся к иконе, да, кроме вот этих вот двух фигур, здесь еще изображены рыбы.
Ага.
Рыба очень символическая такая фигура для церкви, для христианства. Кроме того, что все христиане называются рыбами христовыми, которых вот уловляет сетью такой церковь. Все апостолы были, ну, большинство апостолов было рыбаками, да, и тоже много очень связано с уловами.
Христос им, да, говорит, что отныне будете ловить человеков.
Да, да.
То есть
да.
Ловили рыбу, а теперь человек. Но так что рыба символ того, кого они уловили.
Да, но в иконе крещения рыбы имеют еще одно такое ветхозаветное значение. То есть, вот как вы сказали вначале о том, что грехи вот в воде потоплены людей, и их берет на себя Иисус Христос, собственно, очищение от греха началось во время всемирного потопа, когда весь мир был затоплен.
Да.
И только одни рыбы вот этим вот не были наказаны, потому что они остались в своей родной стихии. И рыбы, как свободные от этого первородного греха и чистые, вот они здесь находятся рядом с Иисусом Христом на иконе крещения.
А, интересно, да. Почему мы рыбу едим в пост?
Да, наверное, поэтому.
И монахам рыба дозволяется, через нее грех не входит.
Вообще, в принципе, икона крещения – это икона, в которой больше всего вот таких ветхозаветных параллелей каких-то и образов. И самое главное, конечно, это образ воды. И вода эта, она символизирует не только очищение, не только воспоминания какие-то о всемирном потопе, но это еще и образ Духа Святого. Вообще, крещение – это первый сюжет в Евангелии, где появляется Дух Святой, и где он конкретно называется, исходит в вполне таком телесном виде, в виде голубя.
Ну, Дух Святой, конечно, в Благовещении появляется, но в тексте не в виде голубя.
Но он не в виде голубя, да. И в виде голубя он начинает, он упоминается, да. А здесь он именно в Евангелии конкретно говорится, что вот он нисшёл в телесном виде, как голубь, так прямо как бы и определяется. Именно в связи вот с этим явлением в виде голубя он входит в литургическую жизнь церкви, входит во все иконы голубь, и в Благовещении в том числе появляется вот этот вот образ голубя, который на самом деле есть только в одном месте, вот здесь вот в момент крещения. И вообще иконы крещения называются, и праздник сам, он называется Богоявлением. Именно потому, что в этой иконе как бы зримым образом показывается единственный Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. В Евангелии там голос Бога, присутствует сам Иисус Христос и Дух Святой.
В виде голубя.
Да, голос на иконе не изобразить. Поэтому на иконах появляется вверху вот такой сегмент небольшой, из которого в древнее время рука, десница Господня была показана. И мы уже говорили в одной из наших передач, что эта десница именно в жесте говорения, таком древнем ораторском, на самых древних иконах именно такой жест появляется, который, собственно, символизирует вот этот самый голос. Впоследствии вот эта десница Божья, она начинает восприниматься как благословение от Бога и, ну, тоже как бы символизирует собой божественное присутствие. Но на нашей иконе мы не видим этой руки. Мы видим здесь, ну, тут вот стёрто,
а лучи.
Некие лучи, да. Но на других иконах, если мы посмотрим этого же времени, здесь не просто лучи, а изображается такой поток водяной, который с неба идет сюда. И очень часто вот этот водяной поток, он может соединяться с лучом света, а может быть просто вот такая полоса воды. Даже иногда на ней рисуют такую рябь. Иконописцы волны такие небольшие, чтобы сказать, что это все-таки вода, которая течет с неба. И внутри вот этого потока воды в диске изображается образ голубя. Что такое вот этот поток воды с неба? Это образ благодати, которая подается, образ даров Святого Духа и образ самого Святого Духа. И вот это вот изображение льющейся с неба воды воспринимается как визуализация тоже древних ветхозаветных пророчеств. Пророк Исаии говорится: «И залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомках твоих». У пророка Иезекииля: «И залью дух мой на дом Израилевых». Пророк Захария тоже говорит, что на дом Давида и на жителей Иерусалима: «И залью дух благодати и умиления». То есть вот это излияние,
ну да, и оно, и пророк,
да, тоже, да, оно как раз вот и визуализируется, и изображается зрительно на этой иконе. Кроме того, благодать Святого Духа, она вообще в Евангелии все время сравнивается с водой, и желание получить эту благодать как жажда, да, как постоянное желание утолить духовную жажду.
Ничего, да, очень понятный, да, для южной, да, засушливой страны, да, где, да, собственно, вода ассоциируется с жизнью. Где нет воды, там нет жизни. Там будут пески и мертвая природа.
То есть вот этот образ воды – это образ благодати Святого Духа, образ самого Святого Духа, образ даров Святого Духа, да, вот, которые нам подаются в момент крещения. Но на самом деле в момент крещения еще вот эта благодать Святого Духа людям не отдана. Искупления еще нету. Ее Иисус Христос как бы ею владеет до времени один. И существуют иконографии, в которых вот это вот ограничение благодати, которое зрительно представляется в виде воды, оно просто конкретно подчеркнуто, изображено.
Оконтурено.
Оконтурено, да, так четко очень. Ага, в частности, например, во фресках Мирского монастыря. Одних, да, одни из древнейших фресок и в России, да.
В Пскове.
Да. И мы видим, что ни Иоанн Предтеча, ни ангелы, никто к этой благодати как бы не касаются. Потом она будет излита уже на весь мир. До времени как бы Господь владеет ею один. Еще интересно по поводу перстов. В древности вот этот образ излияния благодати представлялся не в виде потока с неба, а просто сам голубь изливал эту воду на голову крещаемого Христа. И мы вот это видим в Рианском баптистерии в Равенне, одной из древнейших мозаик, где Иисус Христос даже изображен пока что в виде безбородого юноши.
Угу. Наверное, начало VI века, да?
Да.
Конец V. И здесь еще фигура вот этого.
И фигура
тоже,
Иордана тоже персонифицирована здесь, да.
Тут еще понятна античность, она и, конечно, в самой иконографии очень так явно, да,
да,
присутствует. И персонификация античная реки совершенно естественно было для сознания того времени.
И Иисус Христос здесь стоит в воде,
да,
по пояс. То есть вполне вот этот античный реализм, он присутствует.
Да.
А на нашей иконе и на других иконах русских Иисус Христос в воде не стоит. Он стоит перед ней. Да? И у нас создается, когда мы смотрим вот на такой ограниченный образ воды, вот как, например, в иконе из Рыбинского музея конца XVI века, что Иисус Христос стоит как бы в колодце таком, наполненном водой.
Да, Иордан вообще довольно вертикально как бы изображается.
Да, да. То есть он как бы опущен в такой сосуд, получается.
Да.
Вот. И вот этот образ колодца, он тоже, конечно, необыкновенно метафоричен и очень имеет огромное значение для христианской символики, где все главные откровения Иисусом Христом самаритянки у колодца о том, что такое благодать, о том, что такое Бог, о том, что такое учение Христа и так далее, Благовещение Божией Матери у колодца. То есть колодец как некий вот сосуд священной вот этой воды, живой воды.
Очень значимые события, во всяком случае, всегда как-то связаны с этим колодцем.
Вот на этой иконе из Рыбинского музея очень интересный образ сверху, где изображен Господь Саваоф, у которого изо рта исходит луч, да, и в котором вот голубь. То есть, если в древности изображался только перст, ну, как вот благословляющая десница или образ говорения, да, то поскольку русское сознание не было связано с античностью, для него вот эти вот жесты все, говорения, там это была какая-то такая абстракция полная, то постепенно вот эта благословляющая десница в более поздних иконах просто перерождается в непосредственное изображение самого Господа Саваофа. И мы видим, как от уст его исходит голубь, как дыхание Божие, образ интерпретации Пресвятой Троицы, Дух Святой как дыхание Божие, а Иисус Христос как Слово Божие, вот это вот единство, богоявление раскрывается так, как себе вот представлял это метафорически данный иконописец, данный художник. Здесь Иордан изображается разделенным как бы на две части. Это на самом деле реализм данной иконы, потому что Иордан действительно два притока мощных, которые образуют потом одну реку. И вот эти вот два притока, собственно, и изображались в древней греческой иконописи, византийской, которые больше знали топографию тех мест, или изображаются точно так же, как вот на иконе крещения Круга Рублёва, такая поворот как бы такой вот. Это тоже реалия, то есть изображение в этом месте, как бы, где крестился Иисус Христос, там какой-то существует поворот такой вот рукава.
Извилистая река.
Вообще в иконе Андрея Рублёва, вот если мы посмотрим, здесь, конечно, вот такого четкого, как в более поздний XVI век, колодца нету.
Да.
Да? То есть здесь все-таки какой-то вот исторический реализм вот этих скалистых таких берегов, которые есть у Иордана, присутствует. Однако все-таки фигура стоит перед водой, и вот это отделение, четкая граница, где вот вода, а где уже сушь, оно тоже присутствует.
А почему ангелы здесь? Ну вот, с одной стороны, икона показывает, что мир ангельский и человеческий, он разделен вот этим Иорданом, пока в середине Христос связывает, но только ли это? Вот вообще бывает ли, что ангелы тоже какие-то там на этой стороне?
Нет. Это именно иконографическое правило данной иконы. То есть есть у нас иконографические правила, то, что существует в самой схеме иконографической. А есть, вот как мы видели, все иконы крещения, они отличаются друг от друга.
Да.
Есть то, что как бы личная художественная интерпретация иконописца, какое-то осмысление данного сюжета. Вот здесь разделение мира человеческого и мира ангельского – это правило иконографическое, это канон, который угу. должен соблюдаться в каждой иконе. Но ангелы здесь наклонены с покровенными руками, и такое впечатление, да, как будто они как восприемники такие у крещения. Но это чисто такая человеческая ассоциация, когда смотришь на это.
Да.
То есть это нельзя сказать, что это действительно есть, это в иконе.
Ну да? Вот, может быть, еще ангелы появляются в связи с тем, что по Евангелию сразу вслед за крещением Христос восходит на гору, 40-дневный пост, и ангелы служили ему. Здесь, то есть да, вот как бы это ангельское служение, вот оно с этого момента самого крещения уже начинается. Действительно, они здесь изображены в виде таких как бы восприемников, которые исполняют по отношению к нему некую служебную функцию.
Еще хочется сказать по поводу того, что здесь изображена не только река, да, но и море. Море
фигура символическая.
Фигура символическая. Почему море, когда Иисус Христос крестится только в Иордане в конкретном?
К тому же Иордан, к известному, в море никакой не впадает, кроме мертвого.
Да, к тому же Иордан в море не впадает. То есть откуда вот эта фигура символическая берется и что она вообще обозначает? Насколько объясняют это богословы, вода вся соединяется, это как кровеносная система Земли, и в момент крещения освещается вся вода в любой точке мира, потому что она вся связана между собой. И вот это как бы предуготовление Земли получается, предочищение ее через воду.
Но это такое практически полезное указание, да. чтобы люди не сомневались, что морская вода тоже освящена
в день крещения.
Крещения Богоявления. Ну что же, спасибо, Оксана Витальевна. Думаю, что много действительно всего почерпнули. Нового и, может быть, не совсем известного деталей этой иконы. На этом мы должны закончить нашу программу и сообщить, что в следующий раз мы будем говорить с вами об иконах Богородицы. Возвращаемся опять к этому сюжету. Но мы говорили уже о Владимирской иконе Божьей Матери и круге соответствующим икон. А теперь мы поговорим о двух еще типах икон. Это знамение с воздетыми руками, фигура. И вторая икона – это Одигитрия или Путеводительница, к которому относятся, например, Смоленская, там, Иверская, Тихвинская, целый большой ряд икон. Вот об этих иконах мы поговорим с вами в следующий раз. И, как обычно, мы будем стараться выкладывать все на нашем сайте. Вы сможете посмотреть заранее, ознакомиться с этими образами или посмотреть их в тех книгах, которые вам доступны. На этом мы с вами прощаемся. Программу «Читаем икону» с нами провела Оксана Витальевна Губрева, петербургский искусствовед, и я, протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
До свидания.